Михаил Литвак. «Секс в семье и на работе».
Иллюстрации к данной аудиокниге смотрите в приложении PDF.
Предисловие ко второму изданию. Первое издание этой книги разошлось довольно быстро, но читателями были высказаны некоторые замечания, что заставило несколько переработать книгу, дать в ней больше практических рекомендаций. Кроме того, многие положения, которые раньше рассматривались как гипотетические, сейчас нашли достоверное подтверждение на практике. От автора. Это, несомненно, научная работа, но ее можно считать и практическими рекомендациями. Научная, потому что в ней изложены некоторые новые факты и теоретические положения, а практическими рекомендациями, поскольку работа обобщает данные практики. Обычно данные науки довольно поздно находят практическое применение. Хочется ведь поскорее увидеть результаты своих трудов, поэтому научное исследование написано в форме практических рекомендаций. Кроме того, надо как можно быстрее свои разработки внедрить в практику. Некоторым ученым книга покажется научно-популярным изданием, с чем я категорически не согласен. Действительно, поскольку местами она написана понятным, простым языком, то кому-то представится примитивной. Но просто не значит примитивно. Скажу откровенно, я специально отрабатывал свой стиль, основным критерием которого была понятность для широкого круга читателей, а не только для узкого круга ученых. Некоторые из моих рецензентов, прочитавшие книгу в рукописи, считают ее пародией на научную работу и практические рекомендации. Но это не так. Да, книга местами вызывает улыбку, но ведь и человек – существо веселое, по мнению древних, животное, которое умеет смеяться. Юмор и интеллект в головном мозгу находятся в одном месте. Вот почему несерьезно делать серьезные дела с серьезным видом. Я человек серьезный и не хочу, чтобы чтение этой книги вызывало у вас скуку, ведь вы сразу бросите ее читать. Введение можете и не читать. В нем я рассказываю об истории создания этой книги и пытаюсь убедить вас в актуальности проблемы. Кроме того, здесь произносятся всякие общие фразы. Без этого не обойтись, ведь и курица – это не только мясо, но и пух, перья и прочее. В главе первой сразу даются общие выводы, вытекающие из этой работы, без особого обоснования. Если они для вас убедительны, можете сразу приступать к делу, ибо дальше имеются и некоторые практические рекомендации, сформулированные или просто следующие из самого изложения и не нуждающиеся в дополнительной регистрации. Те же, кого эти выводы не убедили, пусть приступят к чтению других глав. В начале главы 2 излагаются некоторые положения, относящиеся в основном к производству, а затем перехожу к использованию секса не по основному назначению. Так один из героев Марка Твена использовал королевскую печать для колки орехов, что у него неплохо получалось. В главе 3 рассказывается, как собирался фактический материал этой книги. В главе 4 рассматриваются взаимоотношения мужчин и женщин. В ней я пытался обосновать, что причины неудач в сексе обусловлены совершенно ненужной и отчаянной борьбой между теми, кто должен жить в мире. Там тоже есть некоторые практические рекомендации. Глава 5 посвящена любви, сексу и их взаимосвязи. В ней я излагаю взгляды выдающихся психологов и психотерапевтов на этот вопрос, а также описываю, как выглядит любовь невротиков. Может быть, некоторых это спасет от неприятностей, а те, кто уже влип в них, поймут, что дело в их неосведомленности, немного успокоятся и начнут учиться разбираться в людях. Кроме того, изображая любовь, подхалима и предателя, я предостерегаю и от нее. В главе 6 речь идет о семье. Рисуя весьма печальную картину, я пытаюсь иллюстрировать ее фактическим материалом, а исторический очерк этой проблемы продемонстрирует, что те формы семьи и сексуальных отношений, которыми мы возмущаемся, не противоречат природе человека. И все это не для того, чтобы вас расстроить, а чтобы показать, что возможно создание моногамной семьи, которая не подавляет полигамную природу человека. Кстати, три такие семьи я нашел, что позволило мне описать алгоритм счастливой супружеской пары. Глава 7 затрагивает общие вопросы состояния сексуальных отношений на производстве. Описаны три типа сексуально ориентированных коллективов – курятник, птичий двор и скотный двор. Причем многие сведения почерпнуты из рассказов жертв. Все было так или нет, не берусь судить, но для пострадавших это выглядит так. Вообще-то мир не имеет эмоционального содержания. Каждый живет в своем собственном мире. Волны на море для одного хороши, а для другого нет. Глава 8 описывает сексуальные отношения в некоторых группах людей, пребывающих в экстремальных ситуациях, спорт, армия, лечебные учреждения и ситуациях личностного роста, детские сады, школы, институты, где секс поставлен в специфические условия. Менее подробно описаны сексуальные отношения в чисто производственных коллективах. Этому в будущем я посвящу отдельную книгу, пока недостаточно достоверного материала. В главе 9 собраны все практические рекомендации, разбросанные по ходу изложения. Я сделал это для экономии вашего времени, дорогой мой читатель. Книга сохранит потребительскую ценность, если вы, разделив мои взгляды, изложенные в главе 1, сразу приступите к чтению последней. К остальным разделам сможете обратиться, когда будете в командировке или на отдыхе. Использованную литературу я привел для тех, кто захочет углубить свои знания и подробнее ознакомиться с другими точками зрения. К сожалению, всех терминов мне избежать не удалось. Глоссарий сделает книгу понятной не только для научных работников, но и для рядового читателя, ради которого в конечном итоге и делаются все научные исследования. Приложение, я думаю, будет интересно прочитать всем без исключения, кто интересуется данной темой. Счастливого вам секса и успехов на производстве, дорогой мой читатель! Введение. Хочу рассказать, как возникла идея написания этой работы. После выхода в свет книги «Если хочешь быть счастливым», количество подопечных у меня увеличилось в основном за счет не слишком предприимчивых представителей нашей интеллигенции, которые не смогли успешно продвинуться по службе, достичь материального благополучия и счастья в семейной жизни. Иногда обращались ко мне люди успеха. Они не нуждались в подробных описаниях. Им нужны были четкие правила и короткие разъяснения. Тогда я написал специально для них «Принцип сперматозоида». Интерес людей успеха ко мне увеличился. Как-то беседовал я с одним крупным предпринимателем. Все у него было как будто бы хорошо. И бизнес, и семья, симпатичная образованная жена и двое славных детишек. Но дела заставляли его довольно часто задерживаться на работе и ездить в командировки с сотрудниками и сотрудницами. Эпизодически во время поездок между ним и его сотрудницами завязывались сексуальные отношения. О разводе он и не думал, но тайное становилось явным, вызывая резкое непонимание женой этих увлечений. Не помогали ни его заверения в преданности и любви, ни объяснение, что таким образом он просто снимает стрессы, ни даже разрешение жене тоже завести любовника. Постепенно он приобретал опыт, жена все реже узнавала о его сексуальных похождениях, но пришла беда, откуда не ждали. Его любовницы, особенно если их связь затягивалась, начинали хуже работать или предъявляли непомерные требования. И если любовница оказывалась на высоте, то обойденные или находящиеся в отставке сотрудницы по доброте душевной информировали супругу. Он оказывался в положении между Сциллой и Харибдой. «Я, воспитанный в определенных правилах, согласно которым не стоит и невыгодно заниматься сексом там, где мы живем и проводим большую часть времени, на работе, да и дома, часто думаем о ней», внутренне осуждал его за это. Но как профессионал, выполняющий заказ клиента, помогал ему улаживать отношения с Харибдой, женой. Со Сциллами, любовницами, он управлялся сам, хотя, подобно Одиссею, терпел существенный урон. Так вот, он и попросил меня разработать такую методику, которая сделала бы безопасным общение со Сциллами и Харибдами. Чисто умозрительно я понимал, что мне дана задача, напоминающая изобретение вечного двигателя. Сам Одиссей, а ему ведь покровительствовали боги, не смог бы в этой ситуации избежать потерь. Мое же предложение перестать плавать между ними он не принял и попросил разработать приемы, которые бы смягчали удары. Вопрос этот он поднимал неоднократно, и меня как исследователя эта проблема заинтересовала. В свое время я написал статью о наркоманической любви, где, по сути дела, хотя и вскользь разбиралась проблема сексуальных отношений на производстве. Моя профессия позволила мне накопить опыт и в семейном консультировании, где такие проблемы часто возникали как следствие подобных отношений. Итак, я пошел в библиотеку, чтобы ознакомиться с состоянием проблемы, и понял, что напал на совершенно неразработанную тему, что все в этой сфере отдано на откуп искусству и морали, многие положения которой весьма обветшали. Поскольку я пишу научное исследование, то буду придерживаться в основном научной терминологии, ибо обыденные слова, понятные всему населению, плохо воспринимаются научными мужами и дамами. А так как я хотел бы, чтобы меня понимали и те, ради кого вообще-то и делается наука, я тут же привожу и обычное бытовое выражение. Правда, в художественной литературе я нашел много произведений, которые описывают вредные последствия секса на производстве в трагедийной, драматической, а иногда и комической форме. Но, увы, такая литература совершенно непригодна для цитирования в научном исследовании, хотя за неимением полновесных, понятных человеку науки трудов по данной проблеме мне все же придется ссылаться на эти произведения, а в ряде случаев разработать свой научный аппарат и высказать ряд гипотез. Известно, что несколько десятков тысяч лет биология человека практически не меняется, и прогресс человечества идет в основном за счет психологической адаптации, а письменность существует всего-навсего несколько тысяч лет. Поэтому то, что происходило ранее в плане секса, нам неизвестно. Остается только строить гипотезы. Одна из них такова. Раньше секс был только производственный. Мне трудно представить, чтобы в период первобытно-общинного строя сексуальные партнеры совместно не участвовали в производственной деятельности. Поэтому изначально я могу высказать предположение, что сексуальные партнеры всегда вместе занимались и производственной деятельностью. И эти отношения являются биологической нормой, вытесненной последующими ограничениями цивилизации с ее социальными догматами, в том числе и отделением семьи от производства. Ну а поскольку секс на производстве – это не социальная норма, а биологическая, к этой норме, то есть производственному сексу, человек будет стремиться всегда, точно так же, как дерево, сколько бы его ни гнули вниз или вбок, все равно тянется вверх. Как говорил Шопенгауэр, сколько ни скрывай природу, все равно она вылезет. Поэтому нам необходимо разработать такую теорию и такую систему практических действий, которая бы, с одной стороны, удовлетворяла требованиям цивилизации и морали, а с другой – не противоречила природной склонности человека заводить сексуальные отношения на производстве. А возможно ли моногамная семья при полигамной природе человека? Выскажу вам сразу же свое мнение на этот счет, чтобы вы не заглядывали в конец книги. Я считаю это возможным и практически осуществимым, хотя в своей практике ни разу не встречал сексуальных моногамных отношений. Кстати, одной из таких догм цивилизации – жить для чего-то или кого-то – родины, науки, идеи, детей, жены, мужа, родителей и прочих – нам удалось привести в соответствие с природой человека, заключающейся в том, что он стремится жить для себя. Литвак Михаил Ефимович, «Если хочешь быть счастливым», принцип сперматозоида. Ничего страшного не произошло. Люди, усвоившие программу «жить для себя», начали не только в полной мере удовлетворять свои желания, но и одновременно оказались полезнее тем, ради кого они раньше жили. Ни родина, ни дети и так далее не только не пострадали, но и оказались в выигрыше. В принципе, в упомянутых работах была решена проблема производства и секса. Заводи с женой производственные отношения и отрегулируй секс. А в плане профилактики ищи себе жену, мужа среди тех, с кем вместе работаешь. Мне представляется, что нами найден принцип, использование которого позволит удовлетворить полигамную природу человека при внешней моногамной форме семьи. Этот принцип требует выполнения всего двух положений. Необходимы постоянные личностные изменения в сторону личностного роста, возможные только в равноправном совместном творческом труде, а не разнообразие технических приемов в сексе. Небольшое пояснение относительно творческого труда. Он возможен только с постоянным обновлением и появлением качественно новых приемов работы, то есть когда постоянно растет квалификация и человек полностью вовлечен в процесс труда. Поясню на конкретном примере. Когда я только начинал читать лекции, они были не очень увлекательны и не очень содержательны, и мне каждый раз приходилось искать новые факты и изучать ораторские приемы. Лекции были для слушателей не очень интересными, может быть, но для меня труд был творческим. Я все время находился в поиске. Наконец я достиг довольно приличного уровня, и лекции мои стали стереотипными, хотя слушателями воспринимались очень хорошо. Но это уже был не труд, а работа. У меня появились ученики, и хотя они читали лекции хуже меня, тем не менее они творили, они менялись. А я застыл, хотя и на более высоком уровне. Я фактически стал пластинкой, которую можно прослушать много раз, но которая все равно вскоре станет неинтересной. Я заметил, что постепенно вокруг меня стали появляться все новые и новые люди, а старые бесследно исчезали. Не ждите, что вам кто-нибудь скажет, что вы застыли, просто те, кому вы надоели, сами исчезнут с вашего горизонта, и хорошо заметить это самому. Лично я прозрел после одного случая. Работая преподавателем на факультете усовершенствования врачей, каждые 5 лет я сталкивался практически с одними и теми же людьми. Это им удобно, не нужно никуда ездить, а документ мы выдаем полноценный. Так вот, читаю я лекцию. Один из моих слушателей лекцию не конспектирует, а раз в 10-15 минут делает в тетрадке какие-то пометки. Оказывается, 5 лет назад он записал эту лекцию, а сейчас следит, есть ли какие-то изменения. Меня это потрясло. Я круто изменил содержание лекций, написал ряд новых, изменил манеру чтения. Стал не столько вещать, сколько задавать вопросы, помогать моим слушателям самим открывать истины. Нередко монолог переходил в дискуссии. Как только я это сделал, стали возвращаться старые друзья. С книгами у меня получилось то же самое. Написав несколько основных книг, в последующих я стал использовать фрагменты из предыдущих.